Разворот на восток.
16.33. Продолжаем «Разворот на восток» с Туровым Керимовым. Африканист, востоковед, советник руководителя России сегодня. Турал, салют.
Да, Алексей Тимофеев сегодня здесь со мной. Очень интересно у нас беседа складывается. И незаметно для меня мы подошли к завершающему четвертому блоку. Я уже обещал, да, в предыдущие полчаса, что мы вернемся на Ближний Восток. Вернемся, потому что один из главных наших партнеров, практически союзников, я не устаю это повторять, Иран, на этой неделе, вчера, 11 числа, отмечал 44-ю годовщину победы Исламской революции. По сути дела, современный Иран родился вот тогда, 44 года назад. И я предлагаю, с одной стороны, вспомнить, как и что там происходило, с другой стороны, посмотреть на трансформацию все-таки идей Исламской революции, потому что одним Ираном она не ограничивалась и до сих пор не совсем ограничивается. И поговорить все-таки о перспективах, особенно в ключе того, что там происходило последние месяцы.
Ну, совершенно верно, да. Многотысячные, миллионные, наверное, протесты.
А то мы же постоянно же говорим, да, Леша, о каких-то актуальных вещах, о теоретической части, идеологической. Очень сильно забываем сейчас. Многие вообще Вот, кстати, предлагаю пройтись по каким-то таким самым банальным вопросам, клише, что ли, я не знаю, или стереотипам. Например, о том, что оправдали что исламская революция, иранская исламская революция делалась на Западе. Угу. Я думаю, что нам, наверное, сразу стоит представить нашего гостя.
Гостя, старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока, Института Востоковедения Российской Академии Наук, Ирина Евгеньевна Федоровна с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Но давайте вернемся на 44 года назад и действительно, так сказать, вот эти мифы, которые существуют, а может быть и не мифы, что, конечно, Запад и Соединенные Штаты приложили руку к революции исламской.
Ирина Евгеньевна, и сразу вдогонку второй вопрос, чтобы было понимание, да. Что все-таки происходило в Иране до непосредственно? Что привело к ней? Да.
Иран, во главе Ирана стоял шах, который в целом и в частности он ориентировался, конечно, на Соединенные Штаты Америки. Но при этом, как и каждый иранец, шах был заинтересован в развитии своей страны. И не совсем во всем подчинялся Соединенным Штатам Америки, а зачастую проявлял самостоятельность. В чем выражалась эта самостоятельность? В частности, он развивал экономические отношения с Советским Союзом. И как бы это противоречило тем установкам, которые давали в Вашингтоне. Он это делал потому, что это было в каких-то областях выгодно Ирану. И вот такая самостоятельность шаха, который в целом, конечно, придерживался проамериканской политики, она раздражала в Вашингтоне. Поэтому, когда, конечно, независимо от Вашингтона, в Иране было очень много недовольных, в первую очередь, конечно, представителей духовенства, права которых, возможности которых шах, будучи светским правителем, ограничивал. Духовенство стало протестовать против шаха, против тех норм, против вестернизации Ирана. Ведь в Иране сейчас женщины ходят в хиджабах и носят обязательно платки, а тогда штрафовали женщин во время шаха за то, что они носили в публичных местах, не в мечетях, конечно, а просто на улице, они носили хиджабы. И вот это духовенство раздражало, и приводило к сокращению власти духовенства. Поэтому недовольство многих представителей различных слоев общества и крестьян, и ремесленников, и рабочих такой шахской, жесткой очень диктатурой возглавило духовенство. И Соединенные Штаты, надо сказать, проявили, как во многих и других случаях, очень большую тактическую хитрость, если так можно сказать. Анонсируя то, что они поддерживают шаха, они на самом деле передавали определенное количество денег окружению аятоллы Хомейни, который в это время находился сначала в Ираке, а потом в Париже. Оттуда он руководил протестами, которые шли в Иране, и уже протестами, которые перешли в революцию. При этом, по сообщению ряда западных представителей, западных историков, мы знаем, что между Хомейни и представителями американского истеблишмента существовала договоренность, что ни в коем случае к власти в Иране не придут и не получат какое-то существенное влияние представители коммунистических партий, партии Туде, в частности, которая в то время пользовалась еще достаточно большим авторитетом в Иране. Вот на этой почве определенное согласие было между Хомейни и представителями Вашингтона.
Вот любопытно, да, что, я прошу прощения, что перебиваю, да, что, значит, и Хомейни руководил из Парижа, а потом Реза Пехлеви, в общем-то, оказался ровно там же, в Париже. Ну, вот.
В Париже, и вы знаете, что судьба его была незавидной, Соединенные Штаты очень некрасиво обошлись. Ну, как, впрочем, они всегда обходятся со своими, ну, союзниками и сателлитами, которые становятся им не нужны. Но дело просто заключалось в том, что Хомейни перехитрил Вашингтон. И во многом, поскольку Шах ассоциировался в Иране с Соединенными Штатами, то вот это протестное движение, революция проходила и под антишахскими, и под антиамериканскими лозунгами. И на самом деле не Соединенные Штаты оказались хитрее Хомейни, а Хомейни оказался хитрее Соединенных Штатов и отнюдь не последовал в русле их советов после того, как исламская революция совершилась. Наоборот, он использовал антиамериканизм как такой серьезный рычаг для влияния и для отстранения от власти, ну, правительства Базаргана, которое было достаточно проамерикански настроено. Вы же помните, когда захватили заложников в американском посольстве в Тегеране, что, собственно, и привело к разрыву дипломатических отношений между двумя странами, то документы, которые были найдены в американском посольстве в Тегеране, с помощью этих документов Хомейни отстранил от власти, дискредитировал очень многих сторонников сближения с Соединенными Штатами после революции уже не на основе шахской власти, а на основе буржуазно-демократической республики. Таким образом, вот он выиграл эту партию у Вашингтона.
Ирина Евгеньевна, ну вот мутует мнение, оно очень распространено, очень часто можно это и в средствах массовой информации услышать, прочитать, увидеть, и в печатных изданиях, научпоп, не только, исторические книги, о том, что революция изначально-то, она же не исламская была. То есть было, да, было недовольство шахским режимом, народ так продолжать не хотел, режим ничего нового предложить не мог, и все больше и больше отдалялся вообще.
То есть не имело религиозного подтекста в этом смысле?
Да, и ведь и говорят о том, что и духовенство не пользовалось той популярностью и религиозный образ жизни, да, который сейчас вот есть, сама форма исламской республики, которая имеется. То есть хотели свергнуть шаха, хотели избавиться, возможно, даже от монархии в целом, но не установление исламской республики. Вот насколько это соответствует действительности?
Вы знаете, тут нельзя говорить огульно про весь Иран, потому что, конечно, представители буржуазии, вот во главе с Бенисадром, Базарганом, они были настроены на образование именно буржуазно-демократической республики. Но большая часть сельского населения, большая часть, ну, беднейших слоев, даже городских, они, конечно, были настроены, находились под влиянием. Ислам в Иране, несмотря на вот такие, ну, представители отдельных, ну, протестующих против достаточно строгих исламских норм, ислам в Иране все-таки имеет очень большое значение. И иранцы считают себя в первую очередь иранцами и мусульманами. даже многие, наоборот, мусульманами и иранцами. Это зависит от страт общества, в которых эти люди находятся. Именно поэтому исламские лозунги, основную пропаганду-то вели мулы, понимаете, в мечетях, и их права при шахе были урезаны. Поэтому они, конечно, стремились восстановить свою власть, и очень большая часть иранского населения, конечно, не все, конечно, многие после революции, когда это уже стал ясен, исламский характер Исламской Республики Иран, они просто уехали. Их очень много и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, и в разных странах мира. И даже среди них есть оппозиционные партии, оппозиционные движения против Исламской Республики Иран.
Да, это тоже любопытно, конечно, да, внутри, несмотря на свершившуюся как бы религиозную революцию, начинавшуюся как бы с других мотивов, да, и все равно получить в итоге оппозицию внутри религиозного сообщества. Ну, понятно, география, культура, все это играет роль. Но давайте, могу ли я задать вот какой вопрос? Ирина Евгеньевна, а как вам кажется, вот спустя 44 года, те лозунги, с которых начиналась революция, воплотились в жизнь? Получили ли, так сказать, получил ли Иран то, против чего протестовал?
Ну, против чего Иран протестовал? Иран протестовал против, во-первых, светскости. Ну, я имею в виду руководство Исламской Республики Иран, и революция проходила и под исламскими лозунгами, конечно, при необходимости, под лозунгами необходимости вернуться к первоначальным нормам ислама. И в этом плане, конечно, Исламская Республика Иран и руководство Исламской Республики Иран получило то, что оно хотело. Но вот дело в том, что само существование правящей элиты иранской в данный момент, это и религиозные деятели, это и, конечно, корпус стражи исламской революции, они имеют возможность оставаться у власти, используя американские антизападные лозунги, понимаете? Если они от этого откажутся, то они как бы откажутся от самого характера своей власти. И, конечно, эту власть потеряют. Поэтому в Иране были и есть, конечно, представители, вот, например, предыдущий президент Ирана, господин Роухани, он был настроен на сближение с Западом, чтобы обеспечить условия для экономического развития Ирана. Ведь Иран находится под тяжелейшими санкциями уже 44 года. Но, тем не менее, понимаете, вот несмотря на эти жесткие санкции, эта страна научилась обходить эти санкции, при этом развивать определенные отрасли своей экономики и, в общем-то, и военную отрасль, военно-промышленный комплекс. Поэтому тут, как вам сказать, очевидно, есть те, кто считает, что после примирения с Западом развитие экономики будет более интенсивным, более быстрым, более выгодным. Да, конечно, такие люди есть.
Вы знаете... Простите, пожалуйста, что перебиваю. Вот это тоже такая категоричность. Говорят, что Россия страна крайностей. Но вот мы слышим ровно то же самое и об Иране, да? А середину-то, что ли, нельзя выбрать? Ну, как-то взаимодействовать, не углубляясь и не принимая все на свете.
Сосуществовать, верно.
Сосуществовать на основе баланса какого-то, да?
Интересов.
Да. В том числе и вот те там социальные всякие вещи, которые происходят, неблагоприятные, конечно, я имею в виду. А там в Иране мы все видели там эти...
Да, сейчас, кстати, перейдем к этому.
Да, там гонения и прочее, права женщины. Ведь права женщин и нормальная, так сказать, и там ходить без платка, возможность ходить без платка. Но это, на самом деле, никакого отношения к Западу, по большому счету, сейчас уже не имеет.
Леша, вот основываясь на том, что ты говоришь, у меня следующего рода и характера вопрос к Ирине Евгеньевне. Мы знаем пример успешной трансформации идеологического режима. Я mm-hmm. сейчас говорю про нашего соседа, про Китай. Эпоха Мао, потом Дэн Сяопин. Да, мы, кто не знает, в общем, Дэн Сяопин делал все наоборот. Да, а Мао привел, все, что делал Мао, в общем-то, привело к очень тяжелым последствиям для страны. Дэн Сяопин начал выправлять ситуацию, потом был Ху Цзиньтао эпоха, теперь у нас Си Цзиньпин. И если оторваться от политической составляющей, это на самом деле такой альманах трансформации китайского коммунизма и социализма.
Примирение с правилами, использование этих правил против противника, да, и развитие.
Можем ли мы нечто подобное сказать, что, сказать, что нечто подобное наблюдается и по отношению к исламской революции, да, ранее? Да, трансформируется, да, ли она? И если трансформируется, то что же тогда вот то, что мы наблюдали последние 5 месяцев?
Вы знаете, тут сложно сказать. Почему? Потому что, вот, как я уже сказала, что предыдущий президент Ирана Рухани, и вы вышли наверняка имя министра иностранных дел Мухаммада Зарифа,
да,
они получали образование на Западе, учились в американских университетах и были настроены именно на трансформацию, ту, о которой вы говорите. То есть на соблюдение каких-то исламских норм, религиозных норм, но в то же время на развитие экономических отношений и в определенном степени на уступки западным странам. Уступки я имею в виду в плане развития иранской ядерной программы, которая является, залогом того, что в Иране так считается, что залогом существования Ирана, потому что давайте не будем забывать, что президенты Соединенных Штатов и предыдущий президент, и нынешний президент Соединенных Штатов всегда говорили, что в отношении Ирана все карты, все политические карты, возможные варианты политики, имеется в виду, лежат на столе, вплоть до военного варианта. Поэтому, конечно, и в условиях противостояния с Израилем, который тоже считает, что Иран, в общем, режим в Иране, я имею в виду не Иран, а режим в Иране не имеет права существовать, в этих условиях, конечно, ядерная программа и развитие военно-промышленного комплекса Ирана имеет большое значение. Сейчас очевидно, почему был выбран президент Раиси, это сторонник консервативного развития, это во многом тесно связанный с верховным лидером Ирана, аятоллой Хаменеи. Почему он так легко выиграл выборы? Во многом потому, что просто сторонники иного варианта развития не пришли на выборы. Явка была достаточно низкая. Но сейчас в Иране руководство страны и президент, который является вторым человеком в общем государстве, они, конечно, сторонники крайне консервативного пути развития Ирана, исламского пути развития, в смысле не исламского пути, а именно соблюдение исламских норм и то, что верховным лидером страны, который в конечном итоге принимает все решения, является, конечно, аятолла Хаменеи.
Ирина Евгеньевна, были протесты, да, выступали против тяжелого экономического положения, за смягчение тех или иных норм, кстати, да, основываясь на том, о чем вы совершенно справедливо сказали, что более консервативные круги сейчас у власти находятся. Но, опять же, и вами тоже было озвучено буквально только что, что верховная власть принадлежит аятолле. И вот последнее время, на самом деле очень долго, много лет, но в последнее время все чаще и чаще говорят о том, что так или иначе, как в Британии, да, тоже было. Когда же все-таки сменится король, да, королева, и будет новый король. То же самое. Многие говорят о том, что вот сейчас, как только нынешний аятолла, да, возможно, сойдет с политической сцены, скажу я так, сформулирую, то и режим, в общем-то, этого не переживет, и, возможно, Исламская Республика режим Исламской Республики, я имею в виду, да, государственная форма, тоже будет исчерпана, и в Иране могут начаться какие-то процессы, которые приведут к совершенно иной форме государственности. Опять же, возвращаясь к этой революции, победе ее 44 года назад, тому пути, который прошла страна, и мы не можем не спросить и не думать о перспективах. Насколько вот то, о чем я, да, сказал, насколько это вообще такая точка зрения обоснована, и насколько, в принципе, Исламская Республика зависит от того, кто стоит у нее во главе?
Ну, прогнозы, любые политические прогнозы, так же, как и прогнозы погоды, делать достаточно опасно. Но мне, я просто выскажу свое мнение. Дело в том, что ведь не просто власть находится, ну, принятие окончательных решений относительно внутренней и внешней политики Ирана, она находится, является прерогативой верховного лидера Аятоллы Хаменеи. Но ведь он же не один, он опирается на достаточно крупную силу. Это, например, в частности, корпус стражи Исламской революции. Не надо думать, что корпус стражи Исламской революции – это сугубо военная организация. Это военная организация, безусловно. И силы КОЦ – это силы специальных операций за рубежом, которые возглавлял господин Сулеймани. Но ведь корпус стражи Исламской революции имеет колоссальное экономическое влияние в Иране. Все телевидение, все порты Исламской Республики Иран, то есть таможенная служба, многие военные программы, военно-промышленные программы возглавляются представителями или являются собственностью корпуса стражи Исламской Революции.
Ну, значительная часть внешней торговли, тоже говорят.
Внешней торговли. То есть эти люди, а это очень серьезная сила, они потеряют свои позиции, потеряют свои преференции при смене режима. Значит, не просто аятоллы будут защищать свой режим, но будут защищать свой режим, этот режим, и те, кто является, ну, бенефициарами экономической политики этого режима. Поэтому сложно сказать. Это вопрос не только того, что вот будет хиджаб или не будет хиджаба, как будут ходить женщины. Это вопрос гораздо более сложный. И поэтому, конечно, столкновение интересов будет. И, естественно, уход Аятоллы Хаменеи, он ослабит позиции духовенства. Но приведет ли это к тому, что будет коренной перелом в политике Исламской Республики Иран, в том числе, в первую очередь, во внутренней политике и в определенном смысле во внешней политике. Вы понимаете, мы еще должны, когда говорим о внешней политике Ирана, понимать, что иранцы – это очень национально ориентированный народ. Угу. И иранцы никогда не любили, не любят, и я уверена, что не будут любить, когда им кто-то что-то диктует, понимаете? Они очень высокого о себе мнения, и тут мне кажется, что просто попадание Ирана под влияние серьезное, какой-то страны, любой страны, между прочим, более крупной, мне кажется, будет вызывать недовольство именно тем, что мы гордые, мы шииты.
Персы, это тоже, да.
Очень важно. Мы же шииты – это маленькая часть исламского мира, но они вот считают себя, понимаете, правоверными,
правильными. Совершенно верно. Да. Тоже, спасибо, конечно, большое, Ирина Евгеньевна. Спасибо большое. Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федорова была с нами.
Ирина, спасибо.
Да. Для меня ключевой вывод сегодняшнего дня, что о чем бы мы ни говорили, о какой теме, о Турции, о Саудовской Аравии, Иране, Ираке и даже Африке, на самом деле мы говорили о себе. И те процессы, которые мы обсуждали, так сказать, очень легко можно воспроизвести на себя.
Согласен. Алексей Тимофеев, спасибо.